Здравствуйте! В эфире «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Сегодня мой собеседник в студии – епископ Колпашевский, Стрежевской, Силуан. Владыка, рад вас вновь приветствовать.
И я рад вас видеть.
Владыка, 1 октября в нашей стране отмечается так называемый День старшего поколения. Праздник, безусловно, правильный, вот на мой взгляд, правильный, нужный, необходимый. Но, тем не менее, если смотреть православным взглядом вот на старшее поколение, я вынужден признать, будучи сам человеком, относящим себя к православию, что отношение к старшему поколению у нас не такое, как, скажем, в исламе. В исламе оно более выраженное, более горячее, более правильное, на мой взгляд. Вы со мной согласны или нет?
Ну, я думаю, дело тут не в исламе, а скорее в традиционном обществе и посттрадиционном. Вот в исламском мире пока больше черт традиционного общества. Не везде и по-разному, но все-таки они там сохраняются лучше. Я не буду говорить о причинах, это их надо еще исследовать, думать, осмысливать, но как факт. А мы-то живем не в традиционном обществе. Называть его христианским будет большой натяжкой. Может быть, оно было когда-то христианским, но сейчас христианского в нем с каждым годом все меньше и меньше. И в этом разгадка, когда мы отступаем от традиционного представления о мире, от традиционных ценностей, которые по определению религиозны. Нет никаких нерелигиозных нравственных ценностей. Их просто не существует. Это фикция. Нравственность существует только на поле религии. Мы отступаем от религиозного мировосприятия, мы теряем и нравственные какие-то ориентиры. Если нет Бога, говорит Достоевский, все позволено.
Ну вот мы с вами в нашей прошлой передаче обсуждали, что церковь отказалась от того, чтобы, допустим, иметь своих депутатов-священников. А вот это не из этой серии. Почему, приезжая вот куда-то, условно говоря, на Кавказ, мы понимаем, что там нельзя ходить по улицам в шортах, потому что это противоречит национальным традициям. А у нас возможно все. Я не говорю, что мы должны закрыться и превратиться в Средневековье, но с чего это возьмется, если, по сути дела, никто интересы церкви вот на таком высоком уровне не отстаивает?
Ну, во-первых, священники, депутаты ничего не изменят, даже если бы они и были. И они были в Государственной Думе дореволюционной, и даже в Государственной Думе, в Верховном Совете на излете советской эпохи. Но это никак не изменило ситуацию, никак на нее не повлияло. Священник имеет только один способ воздействия на людей – это слово. Если его слушают и слышат, тогда он может повлиять, ему для этого не обязательно быть депутатом. А если его не слушают и не слышат, то даже если он президентом будет, он не сможет ничего кардинально изменить. Поэтому дело не в этом. Далее. Ну, шорты и так далее – это все-таки вершина айсберга, и не в этом проблема-то. Причина гораздо глубже, она в сердцах человеческих. Почему редуцирует это представление о прекрасном, о добром, об истинном? Почему это все перестает восприниматься даже? Да потому что сердце утрачивает свою связь с самим источником истины, добра и красоты, то есть с Богом. Вот в чем все дело. Человек живет по ту сторону добра и зла, потому что для него, в его сознании, Бог умер, выражаясь словами Ницше. Но ведь эта смерть-то виртуальная. Бог не умер, он жив. Просто человек игнорирует этот неопровержимый факт. Даже делает вид, что он игнорирует, потому что это игнорировать-то невозможно. И вот это такое сознание виртуальное, или, говоря по философским языкам, постмодернистское, оно приводит к ужасающим последствиям. Человек превращается все более и более в инфантильное существо, которое не готово и не хочет ни за что отвечать. И ни за кого. И за старшее поколение в том числе. хочет жить как бы понарошку, как бы в шутку, играючи, как призывал Заратустра у Ницше. Вот вся жизнь превращается в эту игру. Ну, за что боролись, как говорится, то и получили. Ну, а как я уже сказал, да, в исламских народах все-таки степень традиционности общества выше. Это не значит, что там нету деградации, она тоже там есть. Но просто медленнее это происходит. И опять же, вот эти внешние формы поведения, допустим, уважение к старшим, или там форма какой-то одежды, ну, там, использование или неиспользование нецензурной лексики, так вот, публично и бесшабашно. Плохо, когда это регулируется только страхом чужого мнения. Вы сами сказали, что там так не делают, потому что вот это все не принимается обществом. Но в христианской традиции всегда на первом месте стояло не то, не внешнее мнение о тебе, как мотивация нравственной жизни, а некий внутренний стимул. Вот важно, чтобы человек внутри имел этот твердый духовный стержень, и из него произрастало его нравственное поведение. Тогда как бы к нему ни относились, какое бы общественное мнение его ни окружало, хоть все голыми будут ходить, он будет жить достойно. Вот по принципу добра и красоты, и истины. Вот что тут самое главное. Это действительно чувство человеческого достоинства. Не то чувство собственного достоинства, которое ставит себя выше всех, а чувство соответствия твоей жизни объективной истине, которая есть Бог. Вот что такое подлинное достоинство. И вот это вот чувство, этот внутренний камертон, созвучно мое внутреннее устроение, моя внешняя жизнь вот этой истине, этой красоте, или не созвучно, вот он должен определять. А если он утрачен или он фальшивит, потому что человек не живет этой духовной жизнью, он безразличен к Богу, то все исползает постепенно. И шорты – это мелочи. Есть гораздо более серьезные вещи. И главное, что нет нигде остановок. Процесс деградации, как и процесс духовного восхождения, он бесконечен. Человек превращается вначале в животное, потом в бесов. Вот так.
Владыка, ну мы заявили тему «День старшего поколения» и начали изначально говорить о старшем поколении. И в то же время мы знаем, что вот в церкви еще вот как вот по примеру Христа очень уважительно относятся к детям. Дети вот сродни ангелам. Есть такое выражение, что стар, что мал. Действительно ли церковь относится вот к пожилым людям, ну, примерно так же, как к детям?
Ну, здесь есть некоторая общность, которая заключается в том, что и люди пожилые, и ну, маленькие люди, дети, они в определенной степени беспомощны. Одни уже в силу возраста что-то не могут, а другие, ну, в силу юности тоже чего-то еще не могут. А христианская система ценностей ведь построена-то на любви, которая все покрывает, которая ищет пользы не своей, но ближнего, которая носит тяготы друг друга. Поэтому к слабейшему отношение более чуткое. В помощи нуждается тот, кто сам не может себе послужить. А это как раз и есть дети и старики. Больные люди тоже, кстати. Это с одной стороны. С другой стороны, подобные отношения ведь имеют под собой в качестве краеугольного камня заповедь Божию. С одной стороны сказано «чти отца и мать», и эта заповедь на самом деле святыми отцами понимается более широко, как вообще отношение к старшим и к учителям духовным, и к учителям просто по жизни, и вообще к старшим людям. А с другой стороны, пустите детей приходить ко мне, ибо таковых Царствие Божие. И вообще нам заповедно быть как дети, своим сердцем, его чистотою, невинностью, при том, что умом надо быть совершеннолетними. Поэтому вот на чем зиждется отношение к старым и к малым в церкви, на любви и к Богу, который дал заповедь, и к людям, которым хочется помочь в их каких-то нуждах.
А если говорить о практической стороне вопроса, православная церковь уделяет этому внимание, помощь старшему поколению?
Да, конечно. Существуют и православные, дома престарелых, так это можно назвать, да, где...
Приюты.
Православные приюты, они существуют. Причем как для детей, так и для стариков. Кроме того, социальные службы на многих приходах заботятся и о пожилых прихожанах, и просто о людях пожилого возраста, о которых больше некому позаботиться, в меру своих сил, возможностей. Так что сейчас все это делается, конечно, более системно, Всегда христиане эту заповедь исполняли. Но сейчас в церкви это приобрело более системный такой характер, более широкий поэтому.
Я этим вопросом предварил другой вопрос. Быть может, он вам покажется таким немножко странным. Но, тем не менее, хотелось бы узнать. В некоторых странах вообще практикуется то, что о стариках заботиться не надо. Этим должны заниматься их дети. То есть человек, изначально воспитывая своего ребенка, должен понимать, что кроме него о нем позаботиться больше некому, и, соответственно, он должен привить ему такие ценности, такое уважение к старшим, чтобы потом в старости об этом не пожалеть. На ваш взгляд, такой подход, он имеет место быть?
Вообще, в зависимости от того, чем мотивирован этот подход. Если, как говорится, спасение утопающих – дело самих утопающих – это одна история. История безразличия, равнодушия власть придержащих к части своих граждан. А если посмотреть с другой стороны, то вообще это достаточно традиционный подход. Он для и России был свойственен. Ведь никакого пенсионного фонда до революции не существовало. Зато существовали многодетные семьи. И, как правило, обязанностью младшего ребенка, сына, была забота о престарелых родителях. Но зато ему доставался и их дом родительский. Старшие дети вынуждены были строить себе собственное жилье, а младшему доставалось хозяйство родителей в полное обладание, но он должен был их и кормить, о них заботиться. Надо сказать, что такая пенсионная система, условно говоря, она более продуктивная, чем государственная. Потому что она увязывает права и ответственность. А это очень верно. То есть, что человек посеял, то и пожнет. И она как раз не провоцировала такое потребительское отношение. Ни с чьей стороны. Когда человек живет, как ему хочется, в уверенности, что государство должно там сделать то-то и то-то. Конечно, государство берет налоги, и что-то оно, безусловно, должно. Но выполнять любую нашу прихоть, навряд ли оно должно. Это достаточно абсурдный подход. Так рассуждают люди, которые сами ничего в государство не вкладывают, не платят налоги, ничего не делают на общественном поле. А тем не менее уверены, что им все должны. Так что, мне кажется, истина где-то посередине. Хорошо бы сочетать и то, и другое, и формы государственной поддержки, потому что всегда есть люди, которые... не по собственной воле, а в силу природных обстоятельств не имеют детей. Да. А с другой стороны, хорошо бы, чтобы детей было много, и они не забывали своих родителей. Это было бы правильно. Это основа консолидации общества. Если в семье утрачивается связь поколений, братьев и сестер между собой, родителей и детей, о какой консолидации общества можем говорить? Как мы можем сопереживать дальним, если мы не сопереживаем ближним? Это невозможно.
С точки зрения духовной, понятно, что к старости, так вот устроена жизнь, что к старости на человека обрушиваются немощи в большинстве случаев. Это такое своеобразное чистилище, путь очищения через скорби?
Ну, во-первых, скорби сопровождают человека всю жизнь.
Это понятно, но я
даже
говорю, что они усиливаются.
Есть такая мысль, и я ее встречал, и сам ею придерживаюсь, что вся человеческая жизнь, знаете, одно сплошное умирание. Человек рождается и начинается. Боль, скорби, болезни, а все это не что иное, как симптомы, приближающиеся и неминуемо постигающие нас смерти. Так что это не только удел старости. Другое дело, что все эти процессы тления нарастают с возрастом к старости. Здесь причина именно в действующем законе греха в человеческом роде, в последствиях грехопадения. Христос их, конечно, нейтрализовал как силу, ну что ли, непобедимую. Такую
смерть,
безраздельную.
Где твое жало?
Да. Смерть осталась, но утратила свое безраздельное господство над человеком. Поэтому умирает только тело. Душа может обрести бессмертие. Так что во Христе все кардинально изменилось, и вот эти скорби, болезни, да, они служат очищению, конечно. Знаете, они, ну что ли, отбивают у нас вкус к этому падшему и лежащему во зле миру. И, напротив, способствует привитию вкуса к небу. То есть человек, если он правильно развивается духовно, то он должен внутренне, личностно возрастать, становиться мудрее, становиться терпеливей, становиться смиренней, мужественней. И так оно в традиционном обществе зачастую и было. Иногда происходит и сейчас. И сейчас встречаются пожилые люди, которые прямо светятся внутренним светом. Как правило, это люди верующие.
Владыка, но какое может быть очищение в том, когда человек в качестве немощи к старости теряет рассудок?
Мы не можем до конца постичь промысел Божий. Я и по личному опыту, и по опыту других людей, и свидетельства святых и несвятых, живших в прежние времена, знаю, убежден в этом и знаю, что испытания бывают иногда настолько велики и настолько непостижимы вообще в своей логике. Невозможно даже понять, почему, ради чего, за что. Ну, во-первых, такие испытания попускаются далеко не всем и далеко не всегда, может быть, за всю жизнь, только один раз. Но всегда, если мы правильно, достойно, мужественно их проходим, мы выходим на некое новое духовное качество. Перед нами открываются новые горизонты. И когда они открываются, мы не жалеем о тех страшных испытаниях, через которые прошли. Мы не желаем их повторения, но мы о них и не жалеем, потому что иначе мы не обрели бы вот этих новых духовных горизонтов, этой новой глубины в познании себя, и Бога, и окружающего мира. Вот эта дорогая цена, это боль, порою кровь, это ее стоит заплатить за такое сокровище, вот этого духовного ведения и духовного некоего утверждения. Но а разум у человека теряется. Ведь что такое значит он разум? Он разум не теряет. Просто его разум и его мозг перестают работать согласованно. Вот и все. Разум в нем остается. Просто он перестает себя выражать должным образом. Но после кончины человек будет вполне себя сознающий, и никаких болезней у него не будет. Так что это такие материальные явления, до конца не изученные, и, наверное, никогда не смогут быть изучены вот такой наукой земной. Но все это мы принимаем как промысел Божий. Иногда человеку это полезный разум потерять. Может быть, таким образом, но он уберегается от какого-то большего зла, становясь беспомощным.
Давайте перейдем ко второй части нашей программы в качестве темы, которую я предлагаю вот на наш следующий этап передачи «Память мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии». 30 сентября церковь отмечает этот праздник. Расскажите вот об этих святых.
Это удивительные святые. Во-первых, потому что все они были женщины. А по слову апостола Павла, женщина есть немощнейший сосуд. И ждать от нее такого мужества, такого подвига, такой силы веры и духа, какой явили эти мученицы, ну, как бы, может быть, не всегда и стоит. А во-вторых, трое из них были дети. И тем не менее, они вот силой своего духа и мужеством своей веры превзошли многих мужчин. Они жили во втором веке, и это была эпоха гонений. Гонения происходили не постоянно и не повсеместно, но время от времени, и то там, то сям, по крайней мере, над всем христианским миром тяготел так называемый эдикт императора Траяна. Это был император сам по себе неплохой, он много сделал для империи, но вот он издал такой закон в начале II века, по которому христиане должны были осуждаться на смерть только за то, что они назовут себя христианами. Для римского законодательства это был беспрецедентный случай. Оно осуждало всегда за деяние. Но чтобы за имя, это только христиане. Даже иудеев терпели, хотя они тоже были монотеисты. А вот христиан не терпели. И в разгар одного из гонений вдова с тремя детьми, София, также оказалась взятой под стражу. Она отказалась вместе с детьми выполнить языческие обряды, которые от нее потребовали. И тогда язычники подвергли жесточайшему наказанию эту семью. Саму Софию пальцем не тронули. Но на глазах ее матери, ее детей одну за другой подвергали тяжелейшим испытаниям. Били так, что месиво было. Вот Любовь, младшую дочку, били до месива. Не щадили ни возраста, ни женской природы. В общем, все эти перечислять издевательства даже не стоит. И в конце концов всех их замучили до смерти. И потом, чтобы еще продлить мучение матери, отдали трупы ей. Вот делай теперь, что хочешь. Да, ну вот еще удивительный тоже и требующий пояснения поведение матери. Она все это видела. Но она не пыталась остановить мучителей, а своих дочерей она поддерживала, чтобы они все претерпели до конца. Вот понять такое отношение матери можно только из христианского миросозерцания, с позиции христианской веры.
И то не каждому.
Она своим детям желала не временного счастья, а вечного блаженства. И когда альтернатива такая встала, либо принести жертву, там, немножко порадоваться в этой жизни, умереть и пойти в ад, либо претерпеть вот эти кратковременные мучения и пойти в вечность, и уже с Богом быть безраздельно, она, как глубоко верующий человек, и не умозрительно, а всем сердцем, конечно, выбрала для детей лучшее. Но это лучшее понятно только с позиции вечности, как говорили в Риме. Вот с точки зрения вечности можно понять христианский подвиг, особенно подвиг мученичества. И София здесь явила им ее дети, ее дочери. Одной было 12 лет, другой 10, самой младшей 9 всего. Но они были уже христиане, не по имени, а по-настоящему. Они не были детьми по своему духу, они были совершеннолетними. В детской плоти был совершенный дух. Вот что было. Ну и когда мать погребла своих детей, то через 3 дня пребывания у их могилы она безболезненно отдала дух Богу. Но безболезненно для тела. Ее мученичество – это было мученичество ее сердца. Как когда-то с Богоматерью, который Симеон Богоприимец сказал: «Тебе самой оружие пройдет душу».
Я думаю, она страдала гораздо больше, чем у ее
детей. Я тоже так думаю.
Взятые.
Да, и вот ей тоже оружие прошло душу. Матери видеть вот такое издевательство над детьми и их смерть, это, конечно, невыносимо. И то, что она это вынесла, это только благодаря ее духовной крепости. Но, знаете, дух, он живет, и душа параллельно. Поэтому то, что дух крепкий, это не значит, что душа не страдает. Она страдает и даже умирает. Вот она умирала вместе со своими дочерьми и воссоединилась с ними после своей кончины.
Остались блиц-вопросы, Владыка, в финале нашей программы. По традиции прошу ответить более кратко. Владыка, почему женщины на кассе в храме попадаются склочно? Они ведь могут вообще кого-то оттолкнуть от церкви. Разве нельзя определять на это послушание добродушных людей? Большой кадровый дефицит?
Да, большой дефицит, потому что высокие требования. Дело же не только в том, чтобы хорошо могли считать деньги, и даже не в том, чтобы знали, как какая икона называется или книжка духовная, а дело в том, чтобы это были верующие люди, вот как там справедливо, в общем-то, замечено, чтобы они были верующими не только по имени, но и по жизни. Но ведь этот процесс вот такого воцерковления и одухотворения внутреннего — это процесс, растянутый во всю жизнь. И мы не можем тут одних святых ставить, к сожалению, в церковный киоск. Более того, в греческом мире чаще всего тут мужчины. Но наши мужчины, к сожалению, не хотят в церкви помогать, потому что церковь не может обеспечить их достаточным уровнем жалования. Да, это все копейки, либо вообще благотворительность, волонтерские начала многие, и поэтому требовать от них еще чего-то, когда они и так часто безвозмездно это делают. Но а то, что у женщин, да и у мужчин нередко сдают нервы порою, когда к ним приходят тоже с разными не просто вопросами, но порой и с недовольством, и с обвинениями, и с претензиями. Но если кто-то, так сказать, этим смущается, но есть вариант попробовать стать таким добродушным человеком, вот посмотреть, каково это. Может, тогда и мнение изменится. Хотя, конечно, совершенно справедливо, что нужно над этим работать. И, поверьте, мы над этим работаем.
Реставрация храма в Тогуре завершена или продолжается?
Ну, реставрация — процесс долгий. Конечно, продолжается. Храм старинный. Если бы так средства позволяли сделать все и сразу, то тогда, наверное, мы могли бы ее завершить. Но поскольку этих средств нету, то, что есть у прихода, позволяет просто вот поддерживать худо-бедно в каком-то актуальном состоянии. Но чтобы полноценную реставрацию совершить, это нужно включить в федеральную программу. Мы делаем такие попытки. Они были последние годы предпринимаемы неоднократно. Но в силу тех или иных причин пока мы не попадаем.
В Томск из Анжеро-Судженска до пандемии проходил один из самых длинных крестных ходов в России, Федоровский, в честь святого праведного старца Федора Томского. В Нарвском крае очень чтут священноисповедника Агафангела. Проводится ли в честь него, либо другого кого-то святого подобный крестный ход, может быть, планируется в будущем?
Нет, такой крестный ход не проводится. Я не уверен, что он вообще возможен в силу огромности нашей территории, удаленности одного населенного пункта от другого и каких-то труднопреодолимых преград в виде всяких рек, болот. Поэтому здесь из Анжеро-Судженска до Томска, сколько километров там? Несколько сотен, достаточно заселенный край, там много населенных пунктов, и дорога нормальная, да и теплее. У нас другая ситуация. У нас огромные расстояния между населенными пунктами, дорога так себе, летом мошка еще, кроме того, заедает, если это делать летом. Осенью там уже холоднее становится раньше, чем здесь. И слякоть, и дождь. Поэтому это все гораздо труднее
осуществить. Но тут есть под вопрос, может быть, крестный ход по воде?
Но это очень затратное мероприятие. Если кто-то готов будет профинансировать, то мы, я думаю, организуем. Пока у нас, у епархии, таких возможностей нет.
Спасибо большое, Владыка, за интересные ответы и познавательную беседу.
Спасибо вам, Виталий. Божьей помощи вам и нашим зрителям.
Я напоминаю, что сегодня мы беседовали с епископом Колпашевским и Стрижевским Силуаном. А наш выпуск на этом завершен. Это была программа «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Еще увидимся. До новых встреч.